Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь 8. Общение с Богом.
Итак, мы говорили о спасении, мы говорили о Боге, мы говорили о смысле жизни, мы говорили о свободе в Иисусе Христе, мы говорили о многих других вопросах, с которыми связана наша христианская жизнь. И если вы по какой-то причине пропустили все или какие-то из этих частей, обязательно позаботьтесь о том, чтобы взять записи, прослушать все их, для того, чтобы у вас была целостная, полная картина того, что же Бог делает в каждом из нас, каким образом наша с вами жизнь может стать богатой, реальной и насыщенной. Сегодня мы будем говорить об общении с Богом. Это еще один термин, который из-за его частого использования постепенно превращается в некую бессмысленную лейбу. То есть люди просто используют его, просто говорят, ясно не понимая, о чем же идет речь. Фраза «общение с Богом» очень часто употребляется в религиозных кругах, в самых разных кругах. Причем люди очень часто, используя эту фразу, они подразумевают самые разные явления. Что же должно происходить, когда человек общается с Богом? Как я уже сказал, что в разных религиях или даже в разных людей, у разных людей в одной и той же церкви может быть разные представления об этом. И мы чаще всего склонны использовать подобные фразы именно в туманном и неконкретном выражении. То есть нам трудно поставить наш палец конкретно. Вот это общение с Богом. Мы чаще всего оставляем это где-то в неопределенном статусе. И поэтому, наверное, мы часто не имеем реального благословения от этого удивительного дара, который Бог сделал. Когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что общение с Богом играет очень важную роль в жизни каждого христианина. По сути дела, послушайте, если мы говорим то, что Священное Писание представляет спасение как рождение от Святого Духа, то есть каждый человек, кто спасен по-настоящему, это человек, у которого в сердце есть новая природа, природа, которая рождена от Бога. То есть Бог, воздействуя Святым Духом на сердце, на личность человека, он рождает нового человека. Появляется новая личность, вы помните, с новыми интересами, с новыми ценностями, с новыми стандартами, с Божьими стандартами. То есть мы говорим о том, что вот этот новый человек, о котором сказано в Библии очень много, этот новый человек, он является носителем божественных ценностей. Мы продолжаем жить еще в нашей плоти, и наша плоть имеет еще разные тенденции греховные, те или иные. Но суть заключается в том, что новый человек, он управляет жизнью, и он стремится побеждать грех, побеждать плоть, побеждать влияние, всякое разное, похоти и так далее. И его вот этот дух влечет к Богу, к тому, чтобы жить с Богом. Таким образом, когда мы говорим о том, что человек, рожденный свыше человек, имеет в себе Духа Божьего, вполне естественно предположить то, что мы видим в Священном Писании, что этот Дух, который от Бога живет в человеке, он будет иметь реальную связь, реальное общение с Духом Божьим, с Богом самим. Именно это действительно подтверждено на страницах Священного Писания, Священного Писания. Дело в том, что христианство – это не просто механическое восприятие каких-то небесных правил. Вот есть небесные правила, которые Бог дал нам на страницах Священного Писания, и люди просто механически воспринимают эти правила: сюда не ходи, этого не делай, туда не смотри, вот это наоборот делай. И таким образом вот и получился христианин, который вот имеет христианскую жизнь. В действительности христианство гораздо более глубокое явление. Это жизнь. Это прежде всего настоящая Божья жизнь, которую Бог дает христианину. Проблема многих христиан заключается в том, что они не совсем понимают, каким же образом эта жизнь становится реальной и доступной для человека. Как она реально действует в нас. Поэтому получается, чаще всего получается, одна из двух крайностей. Иногда люди переходят к тому, чтобы действительно жить вот таким механическим способом, игнорируя всякую, так скажем, субъективность в жизни. Когда людям надоедает такое механическое христианство, они впадают в другую крайность, они впадают в мистическое христианство, в котором нет никакой конкретики. То есть там все облачно, там все на чувствах, там все движение духа, там все нельзя измерить, там все каким-то образом чувственно, это называют духовно, но в действительности не совсем реально. Так вот, Священное Писание показывает нам, что общение с Богом – это вполне измеряемая реальность, которая начинается с истинных принципов Священного Писания и которая собой пронизывает всю личность человека, и которая обогащает ее, которая насыщает, изменяет и дает реальный, настоящий смысл этой жизни. И беда очень многих верующих заключается в том, что они не знают такой жизни. Они очень плохо понимают, очень плохо знают настоящее общение с Богом. Поэтому они прозябают. Поэтому их христианская жизнь скучная, слабая, мелкая. Их христианская жизнь сводится к какому-то своду правил, каким-то активностям в лучшем случае. Ну, давайте посмотрим на то, что же говорит Священное Писание. Это короткое вступление к этой очень важной теме. Я сегодня хочу посмотреть на несколько текстов Священного Писания, которые помогают нам реальнее увидеть важность этой темы. И как я уже сказал, моя молитва о том, чтобы для каждого из нас этот урок действительно стал уроком практическим, чтобы каждого из нас он приблизил сегодня к Богу, и для каждого из нас он открыл богатство вот этой новой главы, или эту новую главу в отношениях, реальных отношениях с нашим Господом. Когда мы говорим о текстах, разных текстах Священного Писания, представляющих нам общение с Богом, пожалуй, самое доминирующее значение имеют те тексты, которые говорят о том, что человек, каждый человек, имеет способность размышлять о Боге. Давайте реально посмотрим. Мы, люди, сотворены со способностью рационально мыслить. В отличие от всего остального творения, каждый разумно мыслящий человек, каждый здравомыслящий человек, он имеет способность осознавать себя, имеет способность осознавать цель и смысл того, что происходит вокруг него. Он имеет способность осознавать Бога. Он имеет способность своими мыслями, своим внутренним человеком простираться туда, чтобы понимать, что вот за гранью того, кто мы есть, есть тот, кто является причиной всего того, что есть. Об этом очень много сказано в Священном Писании. Я хотел бы сегодня, опять-таки, представить это все с практической точки зрения, поэтому мы попробуем посмотреть на эти тексты, задавая практические вопросы. Первый вопрос, который я хочу задать, как размышлять о Боге? Когда мы говорим, что наше общение с Богом начинается с нашего осмысления Бога, что это такое? Что практически мы имеем в виду? Когда мы говорим вот эту фразу «размышлять о Боге», она может нас испугать. Мы можем сразу представить себе сложности богословской концепции. Богословы на протяжении 20 веков написали уже очень много о Боге. Это 20 веков только христианства, еще до того было. Очень много разных предположений, теорий, гипотез, концепций, которые они пытаются там как-то примирить, как-то каким-то образом связать воедино. И некоторые люди думают, что размышлять о Боге – это нужно философствовать о нем. В действительности это нет. Это совершенно другое. Священное Писание очень ясно говорит о том, что каждый человек, абсолютно каждый, даже тот, кто абсолютно никогда не слышал о самом термине богословия и никогда не встречался ни с каким богословом и никогда не прочитал ни одной книжки по богословию, абсолютно каждый человек может размышлять о Боге, начиная с первого, самого доступного средства, размышлять о Боге, замечая Его в творении. Это первый шаг для каждого из нас. Мы здравомыслящие люди, и мы видим вокруг нас обычные процессы, к которым мы привыкли. Земля крутится, но мы не видим, что она крутится, но мы видим, как день сменяется ночью. Мы видим, как времена года меняются. Мы видим, как идет дождь, мы видим, как греет солнце. Мы видим многие-многие процессы, которые происходят, как растет трава, и как извергаются вулканы, и как животные ведут себя. Самые разные процессы, которые нас окружают в мире, которые вокруг нас, они при внимательном взгляде на них в действительности говорят нам о Боге. Они открывают нам Творца. И нам нужно научиться иметь общение с Богом, прежде всего с того, чтобы мы могли, смотря на реальные и обычные вещи, видеть того, кто за ними стоит. Псалом 18, с первого стиха, представляет нам божественное объяснение сути того, как Бог открывает себя в окружающей нас природе. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще». От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Посмотрите, здесь псалмопевец очень ясно представляет для каждого из нас, что небеса, то есть все то, что выше нас, каждый день постоянно провозглашают Божью славу. Наша беда заключается в том, что мы этого не видим. Мы не привыкли видеть Бога в этом сложном творении. Мы воспринимаем его как само собой разумеющееся. Мы подходим к нему как к чему-то обычному. Мы подходим к нему как к тому, что просто, обыденно и по-человечески понимаемо и доступно. В действительности это гораздо сложнее. В действительности Бог повелевает нам, что наше общение с Ним начинается с того, что мы начинаем видеть и понимать Его в тех вещах, которые реальны для нас. Когда мы смотрим на устройство нашего организма, когда вы поднимаетесь с постели, и вы знаете, что ваше сердце продолжает биться, что ночью за ним никто не следил. Вы, по крайней мере. Вы-то и днем за ним редко следите. Мы продолжаем дышать. Мы продолжаем функционировать. Наше тело растет, наше тело лечит само себя. Наше тело продолжает видеть, слышать. Продолжает двигаться. Масса явлений, которые каждый раз, каждый день свидетельствуют нам о Боге. Наша беда заключается в том, что мы притупляем свое чувство. Мы теряем ощущение реальности того, что за всем этим действительно владыка Бог. Здесь так написано. День дню передает речь, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Это универсальный язык творения, который обращается ко всем, говорит всем. То есть, когда мы говорим о нашем общении с Богом, оно начинается с размышления о Нем. С того, чтобы мы могли сознательно сделать усилие, чтобы увидеть Бога в Его творении. Кстати, нежелание видеть Бога в творении является одной из самых больших проблем неверующих людей. Римлянам 1 глава с 19 стиха написано так: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Он явил им? Ибо невидима Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Друзья, наша беда заключается в том, что мы теряем трепет перед Создателем. Мы потихонечку, имея вот эту проблему Едемского сада, мы потихонечку начинаем вести себя так, как будто мы создали мир. Как будто мы им управляем. Как будто мы знаем, что зачем идет, и как будто это мы сделали так, что оно движется в своей последовательности. Друзья, это не просто невнимательность. Это проблема черствости души. Это проблема гонора человеческого. Это проблема самовозвышения. Вот почему у людей мало общения с Богом. Люди думают, что для того, чтобы иметь общение с Богом, надо ехать на энкаунтер куда-нибудь. Или на какие-то там суперсобрания пробудительные. Друзья, общение с Богом начинается с реальности понимания того, кто есть Он, кем являемся мы. Итак, замечайте Бога в творении. Как размышлять о Боге? И второй элемент. Наблюдайте действия Божьи в истории. Бог проявляет себя не только в творении чудесным образом, Он проявляет себя в многочисленных событиях истории планеты, истории цивилизации. Если мы внимательно читаем Священное Писание, мы увидим тысячи, десятки тысяч различных ситуаций, которые тончайшим образом выстроены Богом с тем, чтобы достигать им поставленных целей. Мы видим, что никто из людей не способен это все собрать воедино. Мы видим, как различные детали, зависящие от тысяч разных условий, они совпадают в одной точке для того, чтобы достичь Богом установленного результата. Мы в воскресенье только говорили об этом очень подробно. Книга «Псалтырь» содержит в себе очень много псалмов, которые фокусируют взгляд псалмопевца и людей, которые его слушали, фокусируют на том, чтобы смотреть, как Бог действует в истории. И это помогает человеку видеть Бога. Посмотрите 104-й псалом с 4 стиха. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог ваш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку». Если вы будете читать этот псалом дальше, вы обнаружите там перечисление многочисленных дел, которые Бог делал с Израилем. Таким образом, псалмопевец призывает этих людей и говорит: посмотрите, что Бог делает. Он говорит: ищите Господа и силу Его. Как искать? Смотрите на то, что Бог делает. Смотрите реально, смотрите на то, каким чудесным образом Он избрал Израиль, каким чудесным образом Он сохранил его, каким чудесным образом Он привел Иисуса Христа, каким чудесным образом Иисус взял на Себя грех мира и умер за Него, каким чудесным образом была основана Церковь, каким удивительным образом эта Церковь продолжает осуществлять свою роль, свое служение, чтобы нести Евангелие, причем это не организованная какая-то структура. Мы видим, как в истории появляются и исчезают различные поместные церкви, как церкви часто извращены различными влияниями, языческими, государственными и так далее. Но как, несмотря на все это, истина Священного Писания и живые люди, знающие Бога и служащие Ему, действительно существуют и продолжают нести из поколения в поколение истину Священного Писания, истину Евангелия. Это Божьи чудеса. Все это, вот это огромное-огромное явление, которое мы называем Божьим провидением. Итак, наблюдением за Божьим творением – это один элемент, как мы размышляем о Боге. Второе – когда мы наблюдаем действия Божьи в истории. Это реальное общение с Богом. Реально, как мы подходим к тому, чтобы общаться с Богом. И третье – отмечайте Божьи милости в вашей жизни. Это то же самое, когда происходят обычные события в наших обстоятельствах, в том, что происходит с нами, и когда мы видим, как Бог уберег нас от чего-то, как Бог помиловал нас в чем-то, как Бог практически подсказал нам путь или повел нас в определенном пути, который им определен. И это все то, что позволяет нам иметь с Ним общение, то, что приближает нас реально к Богу. Самая главная милость, которую нам нужно всегда вспоминать, это милость Божьего искупления. Милость, которая была явлена на кресте Голгофы. Друзья, это настолько важно, что Иисус Христос заповедал. Он сказал: вот хлеб и вот вино, и вы должны регулярно преломлять хлеб, и регулярно должны принимать из этой чаши, для того, чтобы помнить искупление. Он делал это не потому, что Он хотел, чтобы Его возвысили в народах. Он делал это по причине того, что нам необходимо общение с Ним. А это общение, для того, чтобы оно было реальностью, оно требует регулярного преклонение перед Голгофским крестом, регулярного ясного осознания, что вот там на Голгофе мое место, что все эти мучения, которые пали на Иисуса Христа, это то, что должно было упасть на меня. Друзья, наша беда заключается в том, что все это становится настолько привычным. Даже тогда, когда преломляют хлеб. Даже тогда, когда уже в церкви, когда уже все, когда уже песни поют. И то люди умудряются, находясь здесь, мыслями своими быть где-то. Вот почему у людей нет общения. Вот почему нет глубины, нет настоящей жизни, которая очень просто представлена в Писании. Здесь не нужно иметь докторскую степень для того, чтобы это знать. Для этого не нужно какие-то специальные экстра условия создавать. Это все просто и реально для каждого абсолютно. Абсолютно для каждого из нас. 2 Коринфянам 5 глава 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот это реальность того, как мы должны рассуждать, написано здесь. Помните, что мы полностью зависим от Него. Каждым своим дыханием, каждым биением сердца. Деяния апостолов, 17 глава, 28 стих. Апостол Павел проповедует в Афинах и говорит: «Ибо мы им, то есть Богом, живем и движемся и существуем». Как только мы забываем это, друзья, наша жизнь сразу мельчает. Мы сразу теряем способность не только иметь глубокое внутреннее удовлетворение, мы теряем способность принимать правильные решения, делать правильные оценки, приходить к правильной точке в своей жизни, к правильным целям. Несколько обстоятельств, которые связаны с размышлением о Боге. Когда мы говорим о размышлениях о Боге, они дают нам определенные Божьи блага. Определенные блага, которые специально созданы для того, чтобы воздействовать на нас. Прежде всего, размышления о Боге смиряют. Когда мы говорим о том, что мы начинаем думать о Боге, начинаем думать о величии планеты, о величии космоса, о величии того, что делает Бог, они нас смиряют. У меня есть такая практика, которой как-то Бог научил меня достаточно давно уже. Еще до того, как я встану с кровати, фактически, как только я понимаю, что я проснулся, я пытаюсь осознать себя в этом мире. Я пытаюсь осознать, что вот этот новый день сотворил Бог, и этот новый день, он был у Бога запланирован, для меня есть уже все в этом дне, и моя задача заключается только в том, чтобы правильно прореагировать на то все, что Богом приготовлено для меня. От начала, еще до создания Вселенной и до самого конца в Божьем великом гигантском плане есть этот день. И моя задача всего лишь навсего принять его этот день. Моя задача, осознавая все вот это величие того, что этот мир не мной придуман, не мной управляется. Я вот сейчас проснулся опять в этот мир, я должен это снова понимать, что не я здесь начальник. И это первый шаг к настоящему реальному общению с Богом. Псалом 8, с 3 стиха написано: «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Друзья, самая большая ценность, самая большая, так скажем, большое и важное христианское качество – это смирение. О нем много говорят, но очень много практикуют, очень мало практикуют. Так вот, если вы реально хотите смиряться перед Богом, размышляйте о нем. Больше практически размышляйте о нем. При этом помните, что всякое реальное приближение к Богу обязательно смиряет. То есть, если вы размышляете о Боге и не смиряетесь, значит, неправильно размышляете. Значит, вы сделали Бога предметом исследования, вместо того, чтобы стать объектом, чтобы Он был вашим объектом поклонения. Очень часто люди ведут себя как ученые, которые пытаются исследовать Бога или те или иные его качества под микроскопом. Это абсолютно ложная концепция. Вы можете быть суперумными. Вы можете знать Библию вдоль и поперек. И не иметь с ним общения. И быть очень несчастным человеком. Мелким, пустым человеком. Удивительно, как практично Священное Писание. Помните, много примеров в Писании. Все люди, кто приближался к Богу, все люди действительно сокрушались и трепетали. Помните Исаию, 6 глава книги пророка Исаии? Когда Бог открылся ему в своей славе, в своей святости. Помните апостола Петра, когда он стал свидетельством могущества Иисуса Христа, когда Христос сказал: «Закинь сеть по правую сторону». И когда они поймали очень много рыбы, и когда Петр увидел все это дело, он сказал Христу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот это реальное соприкосновение с Богом, оно ставит человека на колени. Оно заставляет человека трепетать. Друзья, именно это нам нужно. Именно это является общением с Богом. А точнее, это является воротами в общение с Богом. И если вы не пережили вот этого трепета, реального осознания Бога, реального понимания Его величия, вы даже не начнете с Ним общаться. Сколько бы вы религиозных церемоний не совершили. Потому что с Богом нельзя разговаривать просто так. Если вы просто так разговариваете, вы со стенкой разговариваете, с воздухом. Потому что когда человек понимает, что он говорит с Богом, он не может вести себя просто так, халатно. Это обязательно будет его пронизывать до глубины души. И, пожалуй, ничего так не смиряет так сильно, как предстояние перед крестом Голгофы. Я уже говорил о том, что Христос заповедовал, чтобы каждый раз, чтобы мы регулярно вспоминали об этом. И это необходимо нам. Это нужно каждому из нас. У каждого из нас наша гордыня лезет каждый день. Она же не просто лезет, она портит нашу с вами жизнь. Она отравляет все то хорошее и ценное, что есть в нас. Вот почему нам нужно регулярно видеть Бога и в дождике, который идет, и в тучах, которые движутся, и в солнце, которое восходит, и в горах, которые видны. Вот почему мы регулярно должны возвращаться и вспоминать, что если бы не Иисус Христос на Голгофе, то мы с нашей греховностью уже давно были бы в аду. Это то, что реально нужно помнить. Это то, с чего начинается общение с Богом. Итак, размышления о Боге смиряют. Второе, размышления о Боге помогают доверять Ему. Когда мы думаем о Боге, мы ясно понимаем, что Бог настолько велик, настолько силен и настолько целенаправлен, что когда мы входим в гармонию отношений с Ним, это самое надежное состояние, которое только может быть у человека. Отсутствие опыта созерцания Бога является одной из причин неуверенности и тотальной слабости детей Божьих. Сколько раз мне приходится встречать людей, которые как загнанные цыплята. Они совершенно не знают, что происходит. Они в трепете, но не от того, что встретились с Богом. От того, что их мозги вот так вот вращаются, и они ищут выхода и не знают, как его найти. Причина этого всего проста. Люди не знают силы Божьей, на которую можно уповать. Пророк Исаия когда-то говорил Божье, вернее, обращаясь к народу израильскому, показывал ему на Божье совершенство, на Божье могущество. Посмотрите, 40 глава книги пророка Исаия, 26 стиха. «Поднимите глаза на высоту ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества, великой силе у него ничего не выбывает». Вот это интересная вещь, друзья. Мы часто боимся признать реальность. Мы часто боимся признать факты. Нам нужно действительно посмотреть правде в глаза совершенно спокойно, зная, что у него ничего не выбывает. Все под его контролем. Он говорит, поднимите глаза и посмотри, вот эта звезда была в прошлую ночь здесь, и 200 лет назад она была здесь. И причина, почему она здесь, потому что Бог ее туда поставил, она здесь стоит. Потому что у Бога есть свои планы, свои действия, своя реальность. Он продолжает и говорит, 27 стих, «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Друзья, мы часто думаем, что мы вот просто пришли и сказали, «Господи, дай мне силы». Дай мне крепость. Это больше похоже, как будто мы приходим к автомату, который продает снэк-барс. Только мы вместо доллара туда свою просьбу вставляем. И ждем. Окей. Нету. Не вываливается ничего из этого автомата. Постепенно Бога превращают в такую машину, которая просто автоматически отпускает благо. Ну, для того, чтобы благо побольше получить, нужно сильнее попросить. Нужно подключить больше людей, чтобы помолились. Чтобы уже как вместе, так уже хороший такой кусок благословения получить. Это совершенно неправильно. Здесь сказано ясно, каким образом силу получать. Каждый человек должен войти в личные отношения с Богом. И он входит в них практически реально, поднимая глаза на высоту небес. Здесь так написано. И наблюдая за тем, что происходит там, и понимая, что Бог действительно контролирует небо и землю, понимая, что Он действительно по Его силе и могуществу у Него ничего не выбывает, и понимая, что путь мой не забыт у Господа, не сокрыт от Его очей, и понимая того, что когда я вхожу в это отношение с Ним, я обретаю силу, настоящую силу жить. Заметьте, реальный практический процесс, не какой-то мистический, не как-то так вот, неизвестно почему, ух, все, обрел силу, а другой никак вот не обретет. Здесь путь прописан до деталей. Каким образом нам двигаться, чтобы мы по-настоящему внутри получали эту уверенность или способность ему доверять. Евреям 12 глава 3 стих написано, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Реально, думайте об Иисусе Христе, думайте о Голгофском кресте, ясно понимайте значение и смысл его, и вы будете иметь силу, чтобы бороться со грехом. Еще один очень ясный рецепт. Это и есть один из результатов общения с Богом. Окей, это по отношению того, как размышлять о Боге. Давайте теперь посмотрим немножечко на то, когда о нем размышлять. Писание удивительным образом описывает множество ситуаций, в которых люди должны размышлять о Боге. Опять-таки, когда мы изучаем и читаем для того, чтобы мы могли жить так, как там говорится, мы видим ответы, реальные практические ответы. Во-первых, размышляйте о нем в тихое время общения с ним. То есть тогда, когда вы только встаете. Тогда, когда еще вы не успели окунуться в суету дня. Еще до того, как вы включили свой компьютер, чтобы проверить имейл. Или я не знаю, что вы включаете в начале, когда вы встаете утром. Еще до того, как вся вот эта суета, она начала заполнять ваше сознание. Псалом 5, с 1 стиха написано, «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу, вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Вот это реальный шаг к нашему общению с Богом, когда мы посвящаем специальное время. Есть вторая ситуация, которая представлена в Писании, тоже специальная ситуация. Размышляйте о нем в церкви. Псалом 26, с 4 стиха. «Одного просил я у Господа, того только я ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вы знаете, друзья, насколько я вижу, сталкиваясь, общаясь с разными людьми, мне кажется, подавляющее большинство христиан серьезным образом обкрадывают себя тем, что, приходя на богослужение, они не получают из него все, что они могут получить. Они приходят на богослужение, но они не полностью здесь. Они приходят на богослужение, но они не погружаются, они не прилагают усилия, чтобы погрузиться в осознание Божьей реальности. Для них это всего лишь навсего социальное событие. Разные люди, может быть, приятные люди, приятное общение, приятный контакт, музыкальная программа, а еще когда хорошая музыкальная программа, то совсем классно. Если еще и проповедник говорит складно, то тоже ничего. И когда люди пришли и послушали, пообщались с людьми, послушали музыку, послушали проповедь, даже чему-то научились из нее и ушли, но не пообщались с Богом. Это вполне возможно такое явление. Хотя если посмотреть во всем, что мы только что перечислили, каждый настоящий верующий может найти реальный настоящий источник общения с Богом. Для этого церковь существует. Храм строился для того, чтобы там с Богом встречались. И человек, который идет в храм, он готовил себя. Было написано, как готовить себя. Готов к себя, к поклонению Богу, к слушанию. Сердце свое приготовь. Несколько лет тому назад я делал специальную проповедь о том, как приготовить себя к богослужению. Это очень важная часть, когда мы приходим, встречаемся с Богом в реальности, когда мы специально концентрируем наше время. Вот это место создано специально, его построили специально для этой цели. Если вы помните, мы посвящали здесь, у нас было dedication или специальное посвящение этого молитвенного дома. Речь не идет о том, что мы что-то мистическое здесь кропили, чтобы каким-то образом здесь дух какой-то витал особенный. Нет, мы просто сказали, вот это место. Это место, которое посвящено тому, чтобы пришли и думали о Боге. Для этого оно построено. Именно с этой целью братья, которые отвечают за богослужение, созидают и продумывают каждый элемент, чтобы ничто не мешало нам сосредоточенно наблюдать и размышлять о Боге. Следующее. Размышляйте о нем, когда пробуждаетесь ночью. Если у вас бессонница, или если вы просто так проснулись, это замечательная возможность. Вместо того, чтобы есть, я слышал по-английски, такую, видел баннер такой, вместо того, чтобы считать овец, почему-то здесь в Америке для того, чтобы заснуть, говорят, нужно считать овец, разговаривай с пастырем. Очень просто. Вместо того, чтобы считать овец, чтобы заснуть, лучше поговори с пастырем этих овец. И это действительно настоящая, реальная возможность для каждого из нас. Псалмопевец говорит, 62-й псалом, «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Размышляйте о нем в трудностях. 142-й псалом. И не только 142-й, много псалмов описывает ситуации, когда Божьи люди попадали в сложные ситуации, и они обращаются к Богу. Слушайте, с 3 стиха, «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляя о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих». Если вы будете читать дальше, вы увидите постоянный цикл. Псалмопевец погружается в ясное понимание свое бедствие. Но как только он поднимает свой взор к небесам, ты видишь, как просветлевает атмосфера, как он начинает жить, как он начинает побеждать. Особенно хорошо это видно в книге «Плач Иеремии», когда пророк Иеремия попал в такое состояние депрессии, давления такого. Он смотрит на разрушенный Иерусалим, он видит все то, что происходит, он видит все бедствия. Послушайте, написано 17 стих 3 главы, «И удалился мир от души моей». Он потерял спокойствие, он потерял нормальную способность жить. «Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Он очень красочно описывает свое бедственное положение. 20 стих. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». «Твердо помнит» — это означает, это въелось в мою душу настолько, что это повергло меня давлением таким, камнем. Ну, посмотрите 21 стих. «Вот что отвечаю я сердцу моему и потом уповаю». И он начинает смотреть на Господа. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Итак, мы уже говорили о том, что о нем нужно размышлять. Посмотрите, когда размышлять о Боге? В тихое время общения с Ним. Размышлять нужно в церкви, когда мы пробуждаемся ночью, размышляем о Нем в трудностях. И самое последнее, размышляйте о Нем во всякое время. Писание действительно говорит о том, что нет такого времени, в которое мы не должны бы размышлять о Боге. Нам нужно научиться, нам нужно приучить себя видеть каждый элемент жизни с точки зрения того, что он создан Богом, что Бог действительно стоит за всем этим, что мы подчиняемся Ему и исполняем волю. 61-й Псалом, 8 стих. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Нам нужно поставить перед собой цель, тренировать свое мышление, чтобы в каждой конкретной ситуации жизни мы могли размышлять о Нем, мы могли видеть ее с точки зрения того, как об этом говорит Бог. В Новом Завете апостол Павел призывает молиться, то есть пребывать в общении с Богом всегда. Ефесянам 6:18. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Итак, первым шагом в общении с Богом является реальное размышление о Нем, которое, как мы уже увидели, очень практично и вполне реально доступно для каждого из нас. И вся наша задача заключается только в том, чтобы учиться этому, чтобы сделать это целью, настоящей целью нашей с вами жизни. Следующий вопрос, который мы коснемся, следующий элемент настоящего общения, первый заключается в размышлении о Боге. Есть еще вторая очень важная часть – это позволить Богу просвещать теперь внутренний наш мир, просвещать его истиной, его слово. В этом отличие Бога Библии. Бог говорит, Он говорит на человеческом языке. Некоторые люди имеют здесь трудность. Вот Бог-то, у него есть ангельский язык, какой-то небесный язык, который непонятен. Мы не знаем об этом. Вполне возможно, что есть какой-то язык, который нечеловеческий. Скорее всего, речь идет о том, что у Бога много разных понятий, много явлений, которые нашим человеческим языком не выразишь. Но Бог умеет говорить по-человечески. Бог может взять все то многое большое знание, безграничное, и перевести его на человеческий язык и открыть его в доступной для нас форме. И в этом наша с вами привилегия, друзья. Бог говорит. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, представляет нам очень интересное понятие, понятие, которое называется боговдохновенность. Все Писание боговдохновенно и полезно. Писание является единственной книгой во Вселенной, в мире, единственной книгой, которая обладает вот этим статусом, она боговдохновенна. Что это такое? Боговдохновенность – это уникальнейшее действие, которое предполагает то, что Бог сумел, используя человеческий язык, выразить свою волю, выразить свою истину точно и объективно. В этом-то и чудо, вот этот великий гигантский Бог, Он берет людей, которые говорили на определенном языке, на еврейском, на греческом. Он берет этих реальных людей и делает их способными, что они пишут письмо или пишут книгу или пишут историю, но каждое слово, написанное ими, в абсолютной точности отражает волю Божию, отражает Божью истину. Это то, что Библия называет боговдохновенностью. В другом месте апостол Петр немножечко подробнее объясняет, что это такое. Посмотрите, 2 Петра, 1 глава, с 20 стиха. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот это слово «движимы» – это слово, которое использовали тогда в греческом языке для объяснения процесса движения лодки, которая, парус которой наполнялся ветром. Вот когда ветер наполнял парус, он двигал лодку. Вот точно так же ученики были движимы Духом Святым. То есть они сохранили свой стиль написания, они сохранили свои грамматические особенности, в которых они писали, они сохранили свои исторические условия, в которых они жили, но они выразили вот это влечение, это действие Духа Святого, и поэтому мы имеем абсолютно точное откровение от Бога. Но самое интересное – это о чем это откровение? Это не только что оно точное, что оно уникальное. Это Божье откровение, это Божья истина, она предназначена для определенной цели. Мы в воскресенье говорили об этом, что Библия не написана для философов. Она не написана, вернее, она для философов тоже написана, но не для того, чтобы они философствовали о ней. Библия написана для того, чтобы по ней жили. Вот почему самая первая истина, которую Библия открывает нам, это истина о жизни. Мы уже говорили о том, что Библия открывает истину о Боге. Мы подробно говорили, когда мы смотрим на историю, на то, что Бог делал в истории, мы видим там Бога. Но мы говорим сейчас о том, каким образом вот наше общение с Ним формируется, когда мы открываем Священное Писание, и мы приходим к Нему, и мы говорим Ему: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Мы приходим к Нему для того, чтобы услышать Его Слово. И услышать не просто какие-то отдаленные, так скажем, академические факторы, которые очень мало касаются нас с вами. Услышать реальность того, каким образом Бог оценивает нашу жизнь. В этом весь смысл. Истина Священного Писания помогает нам правильно увидеть жизнь. Она помогает правильно увидеть нас, прежде всего, самих себя. Она помогает правильно оценить реальность, оценить систему ценностей, в которой мы находимся. Она помогает правильно оценить мир, в котором мы живем. Вот предназначение Библии. К сожалению, ее свели к тому, что она использует ее как цитатник просто. Просто цитатник мудрецов. Вот прочитали, вот ты смотри, как правильно. Хорошо написано, интересно, правильно. Или же используют ее как религиозную книжку, которую нужно читать на собрании. Друзья, это книга жизни, это книга, которая показывает нам, как жить. Когда мы говорим об общении с Богом, общение с Богом реально продолжается, мы говорили, начинается с нашего размышления о Боге. Второе, оно реально продолжается с того, что я прихожу к Богу, я учусь у Него жить. Если вы не учитесь у Него жить, вы не имеете общения с Богом. Ваше общение где-то остановилось. Все дальнейшее, ваш дальнейший религиозный опыт, деятельность, активность, она уже не имеет смысла. Она уже не даст вам сущности того, для чего призвал вас Иисус Христос. Как я уже сказал, это касается каждого. И взрослых, и маленьких, и людей, которые опытные уже христиане, или думают, что они опытные, и те, которые недавно только пришли к Богу. Друзья, в этом сущность реального общения с Богом. Некоторые думают, что вот они в трансе побудут, вот так вот в позе лотоса посидят, там руки поднимут и каким-то образом эмоционально поднимутся и пообщались с Богом. А нет. Пока человек не придет к Богу и не скажет: «Господи, а как же ты оцениваешь мое положение? А как ты оцениваешь меня как отца, как мать, как сына, как гражданина страны? Как человека вот сегодня живущего, попавшего в такие реальные обстоятельства?» Если мы не задали этот вопрос, мы еще не начали с ним общаться. Наше общение осталось где-то за скобками. У нас есть мистика, религиозный опыт, эмоциональный подъем, может быть. Как хотите это называть? Духовное там пробуждение, возрождение, всякие разные термины придумывают. Но того общения с Богом, которое предназначено для нас, которое, о котором сказано в Писании, его еще не было. Истинная жизнь. Иоанна 20 глава, 31 стих. Ясно сказано, для чего написано Священное Писание. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Вот это реальный шаг. Для того, чтобы мы могли общаться с Богом, мы приходим к Ним и спрашиваем, Господи, как жить? Он написал это для того, чтобы мы могли жить. Апостол Павел продолжает и говорит это же самое немножечко детальнее. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стиха. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотри, все Писание боговдохновенно и полезно, и самое первое – для научения. Писание учит нас ценностям, которые записаны там. Вот почему, друзья, наше христианство начинается с духопреклонения перед Писанием. Вот почему я хочу сказать всем, когда вы приходите на домашние группы, когда вы собираетесь где-то в каком-то кругу и начинаете говорить о Писании, друзья, если вы не готовы у Него учиться, вы никогда не сможете правильно к Нему подойти. Оно станет объектом философии. Вы можете переспорить друг друга. Вы можете продавить свою точку зрения и добиться того, чтобы люди другие думали так, как вы думают. Но вы не получите общения с Богом. Потому что общение с Богом начинается с вот этого духа, с понимания того, что Господь говорит для того, чтобы меня научить. И знаете, когда этот дух есть, дух преклонения перед Словом, тогда все меняется. Тогда очень многое меняется в нашей жизни. Тогда появляется атмосфера Божьего присутствия. Тогда появляются правильные цели. Писание боговдохновенно и полезно для научения написано. Оно должно научить нас истинной сущности жизни. Второе. Писание открывает не только истину о жизни, оно открывает истину о воле Божьей для нас. Мы приходим для того, чтобы посмотреть, каким образом Писание оценивает нашу жизнь, и теперь следующий шаг, как в этой жизни я реально должен поступать. 2 Тимофею 3,16. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, дальше для обличения и для исправления». Друзья, у каждого из нас, абсолютно у каждого, огромное количество неправильного мышления, неправильных действий, грехов, ошибок, несовершенств и так далее. Поэтому, когда мы приходим к Слову, Слово выполняет свою функцию тогда, когда мы не только учимся из Него смотреть на то, что происходит вокруг нас, а когда мы учимся из Него, чтобы позволять Ему обличать нас, то есть показывать, где мы неправы. Вот это мы не любим, мы не привыкли к этому. Мы можем поговорить о Писании, чтобы поспорить и свою точку зрения отстоять. Мы можем поговорить о Писании, чтобы доказать, что кто-то виноват. Но очень мало людей, которые бы ставили перед собой постоянно цель, когда они открывают Писание, или когда они слушают проповедь, или когда они в каких-то обстоятельствах общаются и говорят о Писании, чтобы они имели цель. Я хочу, чтобы Писание меня обличило сегодня. Друзья, но ведь это реальность. У каждого из нас ворох целых вещей, целых вещей, за которые нас нужно обличать. Если мы приходим к Писанию и не позволяя ему нас обличать, мы просто теряем. Мы теряем то, для чего оно предназначено. Написано, все Писание боговдохновенно и полезно. У него есть определенное назначение. Это назначение в том, чтобы нас обличать и нас исправлять. Показывать нам реально практически наши обстоятельства жизни. Показывать то, каким образом мы должны жить по-другому. Это, кстати, один из наиболее важных элементов общения с Богом. Без этого невозможно. Если вы говорите о реальном общении с Богом, реальное общение с Богом без покаяния, без реального обличения, признания греха, отречения от него и готовности освобождения от него невозможно. Как я уже сказал, мы грешные люди, Бог святой и праведен. И если мы, приближаясь к Нему, не имеем этого духа покаяния, не имеем этого духа, чтобы Слово обличало нас, значит, мы не с Богом встретились. Значит, мы встретились с какой-то философией христианской. Потому что это вполне естественно и по-другому быть не может. Человек грешный, приходящий к Богу, он обязательно будет слышать Божье Слово, говорящее ему о его неправоте, показывающего его ошибки и исправляющего, как здесь написано, для обличения, для исправления. Кроме того, общение с Богом, оно предполагает еще один процесс, процесс того, чтобы мы могли правильно поступать в нашей жизни. Посмотрите, речь идет не только о делах, которые связаны с тем, что мы неправильно делаем. Есть еще другая часть того, что мы должны делать правильно. Послушайте, здесь написано так: «Все Писание богодохновенно и полезно для обличения, для исправления и дальше для наставления в праведности». Обратите внимание на эти последние слова 16 стиха. Наставление в праведности – это значит, что я ищу воли Божией для своих конкретных дел. Я ищу не оправдание своим желаниям, а я, общаясь с Богом, я ищу того, чтобы Он сказал мне, что делать. Вам приходилось иметь дело с людьми, с которыми не клеится общение? Наверное, да. Я думаю, что да. Если вы внимательно посмотрите на таких людей, то чаще всего это те люди, которые пытаются доминировать над вами. То есть вы пытаетесь им говорить, а они не принимают то, что вы говорите. У них какая-то своя постоянно линия, своя какая-то. Они постоянно независимы, они постоянно не нуждаются в вас. Вот теперь перенесите эту же конструкцию на наше общение с Богом. Если мы приходим к Богу, и мы постоянно приходим и говорим: «Господи, мне нужно вот это, Господи, да мне, ты ж не забудь, что вот это я хочу, ты ж не забудь, I feel like that». Уже Богу пора уши затыкать от таких назойливых просителей, которые все, что хотят, они приходят, они хотят навязать Богу свою собственную волю. Если честно разобраться, очень мало христиан имеют настоящее общение с Богом только потому, что они не научились, приходя к Нему, слушать Его, что Он хочет сказать относительно наших желаний, наших целей, наших конкретных действий и так далее. В этом-то и есть богатство нашего общения с Богом, а у Него, поверьте, есть что сказать. Есть что сказать для каждого из нас. У нас-то у Мишка вот такой. И наши чувства все разбалансированы, все кто куда. И желания наши, они все неправильные. Вот почему нам нужно реально учиться строить отношения с Богом, с тем, чтобы приходить к Нему и слушать, что Он говорит относительно того, что мы должны делать. Колоссянам 1 глава 9 стих апостол Павел пишет: «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Очень интересные вещи. Воля Божия – это практическая оценка наших действий в каждой конкретной ситуации. Это наша цель. Мы должны исполняться познанием Его воли в каждой конкретной ситуации. Как мне лучше поступить? Что здесь будет правильным? Друзья, это нужно воспитать в себе. Вот что такое общение с Богом. Настоящее, глубокое, полное общение с Ним. Римлянам 12 глава 1 стиха апостол говорит то же самое. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». В этом наша жертвенность. Друзья, если вы посвящаете всю свою жизнь, много денег, много времени, много сил и здоровья, посвящаете на служение Богу, но вы не ищете практического исполнения Его воли в своей жизни, вся ваша жертвенность – ноль. Абсолютно ничто. Потому что все то, что вы жертвуете ради каких-то своих собственных идеалов. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли представить себя в жертву, ища и исполняя то, что Он хочет в нашей жизни. И в этом и есть истинное общение с Богом, которое вовлекает в себя наш разум, наши чувства, нашу волю, наши желания. И самое последнее – поклонение Богу в молитве. Мы говорим об общении с Богом, оно имеет три аспекта. Первый аспект – размышление о Боге, открывает нам путь к Богу. Второе – просвещение истиной Божьего Слова. Истина Божьего Слова не только открывает нам Бога, но она открывает нам жизнь, и она открывает нам практическую волю того, каким образом мы должны поступать в том или ином случае. Когда мы спрашиваем у Бога, когда мы не просто механически читаем Библию, а когда мы читаем ее для того, чтобы найти, что Господь говорит нам здесь, как это должно повлиять на нас сегодня, вот тогда и происходит общение. И есть третье – это поклонение Богу в молитве. Это результат. Поклонение Богу в молитве всегда является результатом двух первых. Оно невозможно без размышления о Боге. Вот поэтому, друзья, когда вы встаете на молитву, даже самую маленькую, даже вы просите благословения, благодарите Бога за пищу, или какая-то молитва, где-то вы по какому-то поводу молитесь, начните ее с осознания Бога. Если вы встали и вы не осознали Бога, вы просто механически повторяете, у вас нет общения. Это просто механическое произношение тех или иных вещей. Поклонение Богу в молитве представляет собой такой своеобразный стержень жизни. Это не просто одноразовое какое-то или периодическое явление, это своеобразный внутренний мир, который должен пронизывать собой всю сущность человеческого бытия. Она имеет в себе несколько граней. Первое. Молитва – это выражение нашего смирения перед Богом. Смотрите, мы говорили о том, что размышление о Боге смиряет, но молитва помогает нам выразить это смирение. Мы исповедуем смирение. Мы говорим: «Господи, я в Тебе нуждаюсь». Мы говорим: «Господи, Ты велик, а я маленький человек, живущий здесь, на этой планете. И я сегодня реально зависим от Тебя». По сути дела, молитва – это внутренний разговор с Богом, в котором христианин приходит к пониманию божественного величия и его совершенства, перед которым он преклоняется, перед которым он смыкает свои уста, он смолкает. Он ясно понимает, что Бог настолько велик, и он настолько маленький. Кстати, вы знаете, что молитва без осознания Божьего величия и своей нужды просто бесполезна. И с другой стороны, если вы хотите измерить глубину вашей молитвы, глубина молитвы измеряется не красноречием слов, которые вы говорите, не ее длиной, не тем, насколько вы эмоционально что-то пережили в ней. Глубина молитвы всегда измеряется, насколько великим вы увидели в ней Бога и насколько нуждающимся вы увидели себя. Вот почему слабые молитвы. Потому что мы Бога не так сильно великим видим и себя не так сильно нуждающимся видим. Вот почему от этих молитв мало мы что получаем. Они больше такие механическое повторение каких-то религиозных фраз. Для того, чтобы мы имели настоящее общение с Богом, друзья, нам нужно ясно понять, другого пути нет. Посмотрите, Иисус Христос объясняет, как молиться. Ученики пришли и спрашивают у Него, как молиться. Он говорит, Матфея 6, глава 9 стих, «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое», то сразу начинается с ясного, великого понимания того, кто такой Бог. А дальше говорит, да придет Царствие Твое, то есть Он не только сущий на небесах и имя свято, но Он практически Царь, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В этом и заключалась глубина и сила молитвы Иисуса Христа. Заметьте, Он пришел на землю, Он стал настоящим человеком. И когда Он жил здесь на земле, Он смирил себя настолько, что в каждом шаге своей деятельности Он постоянно ощущал нужду в Отце. Он постоянно к Нему прибегал. Вот почему Он молился каждую ночь. Вот почему ученики смотрели на Него и видели, смотри, Он молится совершенно не так, как мы. И они приходят к Нему и говорят: «Господи, научи нас так молиться». Мы хотим научиться этой глубокой, настоящей, насыщенной жизни общения с Тобой. И в этом наша проблема, друзья, что мы слишком плоско смотрим на молитву. Что молитва для нас – это, ну, в лучшем случае, повторение каких-то фраз. Или, может быть, ощущение какого-то эмоционального подъема, когда мы все вместе, и когда мы ощущаем здесь мощь там, хора, который поет, и мы каким-то образом присоединяемся к нему. Друзья, это все эмоциональная составляющая молитвы. Она может быть хорошая или не очень хорошая. Она играет свою роль. Но глубина молитвы, она зависит от того, насколько глубоко нуждающимся мы увидели себя и насколько высоким и превознесенным увидели Бога. Исаия 66 глава 2 стих ясно сказано. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Твоим». Насколько сильнее, чем сильнее мы смиряемся перед Богом, настолько открывается вот этот кран, открывается вот эта завеса, когда Бог на нас презрит, когда Бог обращает на нас свое внимание. Вот почему многие молитвы остаются неотвеченными. Вот почему после многих молитв человек помолился и не ощущает того, что он пообщался с Богом. Все так же и осталось где-то на уровне какой-то формальности. Луки, 22 глава, 41 стиха написано о том, как Иисус Христос в своей молитве пришел к еще одной точке. Смирение всегда приводит нас к тому, что мы не только видим великого Бога, не только видим себя, нуждающимся в Нем, но мы видим еще одну очень важную вещь. Мы принимаем Его волю. И в этом назначение молитвы. Человек приходит к молитве, и он, может быть, еще не совсем смирился с волей Божией. Но назначение молитвы как раз и заключается в том, чтобы в результате ее человек сказал: «Да будет воля Твоя». Послушайте. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклоняв колени, молился, говоря: «Отче, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении прилежнее, молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Друзья, посмотрите, это настоящая борьба. Это Сын Божий. Боролся со своей плотью. Боролся с реальной опасностью. Это было очень тяжело идти на Голгофский крест. И он, ясно понимая всю тяжесть, всю силу вот этого, он преклоняется перед Богом, он преклоняется перед Его волей, и он приходит к этой точке в молитве, в борении, когда он говорит, это больно для него, это очень тяжело. Он приходит и говорит: впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. В этом смысл общения с Богом, друзья. Общение с Богом должно приводить нас к ясному, гармоничному, внутреннему принятию Его воли, согласию с Его волей, какой бы она ни была. Итак, смирение перед Богом и принятие Его воли непосредственно приводит нас к следующему шагу, это к практическому доверию себя и своей жизни Его практическим действиям, упование на Бога. Что мы получаем от молитвы? Что получается, когда мы общаемся с Богом? Во-первых, мы выражаем смирение, во-вторых, мы выражаем свое упование. Помните, когда Асав попал в искушение? 72-й псалом, очень интересный. Начинается он так. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он смотрел на людей, которые его окружали, и он видел и обращал внимание, смотри, как хорошо живут, на первый взгляд, кажется ему. Это все продолжалось до тех пор, пока он, написано, не вошел во святилище, пока он не обратился к Богу, пока он не стал искать общение с Богом. 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Посмотрите немножечко ниже, самый последний стих в этом псалме, и посмотрите, как удивительно заканчивается он. «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Посмотри, в этом смысл. В этом суть того, что представляет собой общение с Богом. Да, мы попадаем в искушение. Мы попадаем в ситуации, которые выбивают нас из колеи. Но когда мы входим во святилище, когда мы входим в общение с Богом, мы начинаем о нем размышлять. Мы воспринимаем его истину, которая просвещает наш внутренний мир. Мы преклоняемся перед ним в молитве. И вот тогда мы можем уповать на него. Мы начинаем понимать вещи правильно. И мы приходим к этой точке, в которой, посмотрите, сколько здесь положительных эмоций. Он говорит, а мне благо приближаться к Господу. Заметьте, все те люди также вокруг и живут. Но он нашел в общении с Богом реальное упование, реальное благо. Это приводит нас к следующей точке – обретение покоя в Боге. Молитва приводит нас к тому, чтобы иметь мир. Иметь вот это состояние глубокой уверенности, правильной уверенности. Люди, большинство людей делятся на две группы – неуверенные люди и самоуверенные. И те проблемные, и у тех сложная жизнь. У одних с одной стороны, у других с другой стороны. И они без конца друг друга спорят. Те говорят, мы мягкие, но зато никакие. А те говорят, мы умеем добиваться своего, но зато жесткие такие, что к ним трудно подойти. Так вот, то, что Бог дает в результате общения с Богом, Он дает глубокий покой, настоящий мир, который делает человека уверенным в Боге, не самоуверенным. Это уверенность, которая непоколебима, уверенность, которая в нем. Филиппийцам 4 глава, с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заметьте, как ясно описан процесс. Есть трудности, придите к Богу, доверьте Ему в молитве, прошении, с благодарением, открывайте свои желания и позвольте Его миру наполнить вашу душу, чтобы вы могли ясно и стабильно жить в той реальности, в которой вы находитесь. И два последних еще элемента молитвы – это прославление Бога. Что такое прославление? Это реальная оценка, реальная внутренний поворот к величию Божию, когда вы видите Его и когда вы начинаете о Нем говорить, когда вы начинаете реагировать на Него, когда вы начинаете восхищаться вот этими всеми великими явлениями, которые вы видите в Боге. И последнее. Есть еще один элемент общения с Богом. Это когда мы с Богом говорим о других людях. Ну, точно так, как мы говорим друг с другом о других людях. Вернее, не так. Нужно по-другому. Мы часто друг с другом о других людях неправильно говорим. Это ходатайство за других. Апостол Павел очень хороший пример этого. Очень много молитв его, которые записаны в Писании, они всегда ходатайственные молитвы. Например, Филиппийцам 1:8. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org. или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!